знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема сегодняшней программы. В России проходят акции протеста автомобилистов в связи с повышением таможенных пошлин на автомобили. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово. Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Проблемы автовладельцев в современных условиях приобретают совершенно новое звучание. Сегодня в Москве запланирована акция против повышения таможенных пошлин на автомобили. Подобные акции уже состоялись в Дальневосточном регионе, во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске. Постановление о повышении таможенных пошлин было принято правительством 5 декабря уходящего года. Какие требования выдвигают автовладельцы, как организована акция? Я надеюсь, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет лидер движения российских автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Вячеслав.
Да, добрый день. Ну, во-первых, хочу развеять некую информацию, точнее, дезавуировать о том, что наша организация, именно межрегиональная общественная организация «Свобода выбора», участвовала и координировала эту акцию. Мы не принимаем участие в этой акции. И я могу сказать, что пока еще называть ее всероссийской, да, но несколько было бы поспешно. Прошла она на самом деле массово только в Приморье, в Владивостоке. И, насколько я знаю, в 2-3 городах, может быть, чуть больше, могу ошибиться, на 1-2 города, прошла достаточно скромно. Например, в Благовещенске было всего 30 машин. В Хабаровске акцию вообще свернули. То есть, серьезно можно говорить только о проведении акции в Приморье, поскольку приморцев повышение пошлин коснулось, и здесь мы им сочувствуем, поддерживаем их морально, скажем так, информационно, в том плане, что повышение пошлин, которое имело место недавно, грозит коллапсом, даже не запрет правого руля как таковой, это очевидные вещи, а даже повышение пошлин грозит коллапсом, экономическим коллапсом этому региону. Поэтому сегодня там на улице вышло несколько тысяч человек. Наиболее радикально настроенные автомобилисты пытались перекрыть дорогу в аэропорт и так далее. В общем, ну, достаточно массово прошла акция. Поэтому я боюсь, что это только первый звоночек.
Вячеслав, ну вот я сказала, что в современных условиях действительно вот это повышение таможенных пошлин, оно приобретает какое-то новое звучание. Ведь это коснется не только, наверное, Приморского региона.
Ну, это коснется всех, потому что повышение цены будет не на 5%, как многие высчитали. Но вы знаете, что пошлина поднялась для машин с года до 3, с 25 до 30%, а с 3 до 5 возраст машин пошлина поднялась с 25 до 35%. Так вот, не на 5-10% машина подорожает. Причем это касается и физических лиц, и юридических лиц. Последнее постановление подписано на днях по поводу физических лиц. Многие надеялись, что коснется только юридических лиц это повышение. Нет, это всех коснется, и стоимость будет не на 5, повторяю, 10%, а на несколько тысяч долларов или евро. Вот. Даже машины, которые малолитражные, которые стоили достаточно, ну, скажем так, бюджетно, они подорожают на несколько тысяч долларов. Что касается Приморья, то там это вопрос выживания, потому что огромное количество населения создало само, когда Приморье было брошено властью абсолютно на самовыживание, в трудные постперестроечные годы, я имею в виду, они создали нишу, в которой участвуют не только ведь продавцы машин, но это и докеры, это и моряки, здесь задействованы железнодорожные перевозки, морской фракт, трассы, по которым перегонщики гонят в Россию на материк, как они говорят, машины. Вдоль трассы есть сеть закусочных, мотелей, шиномонтажей. Все это завянет, заглохнет, люди останутся без работы. Поэтому это волнует в первую очередь, конечно, Приморье.
Вячеслав, спасибо вам большое за разъяснение. А я напоминаю радиослушателям, что в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире «Радио Свобода» был лидер движения российских автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Самым положительным моментом последних лет россияне считали наступившую, по их мнению, в стране социальную и экономическую стабильность. Социологи отмечали рост оценок благосостояния и улучшение надежд на будущее. Как меняются настроения людей сейчас, когда они уже почувствовали на себе влияние экономического кризиса? Об этом наш корреспондент Вероника Баде беседовала с социологом Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады.
Отразился ли, по вашим наблюдениям, финансовый кризис на усилении протестных настроений в российском обществе?
Есть некоторое нарастание беспокойства пока еще, ожиданий тревожных, ожиданий безработицы, повышения цен. Ну, в общем, еще пока все-таки у нас так прямо задето кризисом было от 14% до 17% населения. Так что еще в полную меру люди не были охвачены еще кризисом. Кризис еще только, в общем, в самой первой стадии. И будет, конечно, нарастать и обостряться. И продлится он достаточно долго. И, конечно, протестные настроения будут нарастать, будут принимать разные формы, более активные, электоральные, то есть будет падать рейтинг соответствующих руководителей. Есть формы забастовочного движения, есть формы уличных выступлений, есть совсем криминальные формы. Рост криминалитета, рост преступности в самых разных ее проявлениях. Все это может быть следствием нарастания кризисных явлений в экономике и падения жизненного уровня людей.
Вот по историческому опыту России и других стран мира сложные экономические ситуации вызывают обычно усиление гражданской активности и протеста?
Протест, безусловно, нарастает. И особенно он нарастает именно тогда, когда обрушиваются надежды, иллюзии. Вот был период сравнительного, наоборот, нарастания благополучия. Последние несколько лет путинского президентства сопровождались повышением жизненного уровня, улучшением условий жизни. И когда это обрывается, когда нарастающие благоприятные ожидания вдруг оказываются неоправдавшимися, тогда возникает такая ситуация, близкая к революционной.
С чем можно сравнить вот исторически нынешнюю экономическую ситуацию в России?
Мировая история знала такие, конечно, кризисы. И на ум приходит прежде всего кризис в Соединенных Штатах, в Европе. Вот кризис 30-х годов. Соединенные Штаты более-менее за счет политики Рузвельта вырулили из этого кризиса благополучно. А в Европе вот мы наблюдали даже такие явления, как приход к власти нацизма в Германии. Это все было тоже на волне экономического кризиса. А в России в 1998 году мы наблюдали и падение жизненного уровня, и резкое изменение условий жизни. Тогда немножко все-таки была другая ситуация, и удалось сравнительно быстро все-таки выйти из кризисной ситуации, и уже к началу путинского правления последствия кризиса были как бы сглажены или преодолены. Сейчас кризис носит более глубокий характер, и, в общем, пока не видно того, чтобы найдены были быстрые пути выхода из него. Я жду все-таки самых разнообразных проявлений протеста, и в том числе и забастовочного движения. Но главным образом, я думаю, все-таки будет нарастать волна криминальных каких-то действий.
С социологом Леонидом Седовым беседовала моя коллега Вероника Баде. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В Москве и Петербурге сегодня «Другая Россия» проводит марши несогласных. В Петербурге в субботу было совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он избит. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. В Греции минувшей ночью продолжались беспорядки. Россия передала Никарагуа оборудование для больниц, полицейское и военное снаряжение на сумму около 200 тысяч долларов США. Индийские военные моряки захватили 12 сомалийских и 11 йеменских пиратов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 14 декабря, в программе «Лицом к лицу» заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», секретарь Центрального совета партии Олег Шейн. Ведет программу Михаил Соколов. Первый раз программа в эфире в 14:07, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00. Далее в нашей программе обзор американских еженедельников, подготовленный Еленой Архиповой.
«Тайм» на этой неделе обсуждает вопрос о том, как избранный президент США Барак Обама сумеет справиться со скандалом, вызванным поведением губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Как утверждают, тот намеревался продать вакантное кресло в Сенате Соединенных Штатов, освободившееся после избрания Обамы, тому, кто готов заплатить за пост самую большую сумму. Скандал с попыткой продать место сенатора – далеко не единственный позорный факт в жизни Благоевича, который дважды избирался губернатором Иллинойса. Среди его неблаговидных поступков – попытка уволить руководство газеты «Чикаго Трибьюн» и изъятие из государственных фондов 8 миллионов долларов, которые планировалось израсходовать на строительство детской больницы. По словам адвоката Благоевича, его клиент и не подозревал, что делает нечто противозаконное, полагая, что его поведение не более чем политика. Так или иначе, но избранный президент предложил губернатору Иллинойса подать в отставку, пишет «Тайм».
Саммит НАТО в Брюсселе завершился подписанием соглашения, в котором говорится об умеренном и поэтапном подходе к восстановлению связей с Россией при условии отвода войск в Грузии на позиции, которые те занимали до начала конфликта. Но в Москве не обратили внимания на всевозможные требования и оговорки и комментировали соглашение слишком уж самодовольно. Больше всего Россию порадовало то, что уходящей администрации Буша не удалось склонить европейцев к ускоренному приему Украины и Грузии в Североатлантический союз. В итоговом коммюнике подтверждается только, что в принципе когда-нибудь эти страны станут членами НАТО, но ни сроки, ни конкретные условия определены не были. Впрочем, в документе все же содержится весьма огорчительный для России пункт. В нем одобрен проект Соединенных Штатов по размещению в Польше и Чехии элементов системы противоракетной обороны. Кремль рассматривает эти планы как стратегический вызов и в ответ угрожает собственным ракетами вблизи границ Польши. Совершенно очевидно, что цель России – подорвать единство стран НАТО, хотя в Западной Европе вряд ли кто станет всерьез рассматривать вопрос об обеспечении безопасности вне рамок Североатлантического союза, как бы России этого не хотелось, пишет еженедельник «Тайм».
Финансовый кризис вынуждает богатых россиян вывозить остаток своих денег за границу. Многие предпочитают вкладывать значительные суммы в недвижимость Нью-Йорка. Роскошные квартиры на Манхэттене были популярны среди россиян и до того, как в США обрушился рынок недвижимости. А теперь элитная недвижимость продается на 15-20% дешевле, что еще более стимулирует иностранных покупателей. Российские клиенты Нью-Йоркского агентства недвижимости рассматривают эти квартиры как очень выгодные инвестиции. Покупатели опасаются экономических и политических преследований на родине и до сих пор полагают, что американский рынок силен и безопасен. По мнению Newsweek, они поступают правильно.
«Московские миллионеры переживают унылые времена». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о том, как экономический кризис отразился на самых богатых россиянах. Женщина в роскошных мехах, небрежно наброшенных на плечи, неторопливо прогуливается по выставочному залу в сопровождении мужчины в дорогом костюме. Они останавливаются у стены длиной в теннисный корт, сплошь увешанный персидскими коврами ручной работы из натурального шелка. Российский бизнесмен, сколотивший капитал, торгуя люксусной мебелью, вместе с женой выбирают предметы декора холла только что отремонтированной квартиры в центре Москвы. Супруги долго выбирают расцветку и подсчитывают количество узелков, приходящихся на каждый квадратный сантиметр изнанки. А потом рассуждают о том, где в данный момент взять 155 тысяч долларов на покупку. «Никто не знает, чем обернется кризис. Все замерли в ожидании», — говорит мужчина. «Но когда что-то очень нравится, то трудно устоять», — добавляет жена, продолжая прогулку по залу. «Сегодня богатые россияне уже не позволяют себе скупать все, что их душе угодно. В последние 5 лет ежегодный экономический рост составлял 7%. В 2009 году, по прогнозам, он упадет до 2%. И даже миллионеры стараются не слишком сорить деньгами. Но свойственная русским привычка кичиться богатством не исчезла. Люди не верят в повторение кризиса 1998 года, когда произошел дефолт, и Россия вынуждена была занимать за рубежом десятки миллиардов долларов. Да и зарубежные продавцы предметов роскоши не теряют оптимизма. Ведь и сегодня русские остаются для них самыми желанными клиентами, пишет еженедельник «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На уходящей неделе Россия отметила 15-летие Конституции. В празднике, недолгом и негромком, приняли участие представители партии «Единая Россия», сторонники Михаила Касьянова из Народно-демократической партии, яблочники и свободные от всякой партийности немногочисленные граждане. Как чествовали Конституцию юбиляра в Москве, рассказывают мои коллеги Данила Гальперович и Максим Ярошевский.
С 8 утра люди подходили к Новопушкинскому скверу и группировались под табличками с названиями московских районов и округов. Вдоль Тверской улицы выстроились автобусы с региональными номерами, а вдоль Тверского бульвара, который перекрыли для движения автомобилей, встали машины класса люкс с мигалками и номерами Государственной Думы. В митинге, посвященном 15-летию Российской Конституции, приняли участие высшие чины партии власти Вячеслав Володин, Артур Челингаров и спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Ведущим этого мероприятия был руководитель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. Именно он сразу дал понять, чему посвящен митинг – мировому финансовому кризису.
Сегодня памятная дата, день нашей Конституции, но сегодня рабочий день. И сейчас мы закончим наш короткий митинг и вернемся на работу.
Про проблемы с финансами говорили даже студенты. Помощи они ждут, конечно же, у партии власти, говорит студент Владимир Владимиров.
Сегодня нам всем необходимо с вами задуматься. Мы все и студенты, и наши родители находимся в одной лодке. И нам ни в коем случае нельзя эту лодку раскачивать.
«Единая Россия» заявляла, что в митинге примет участие 5000 человек. В итоге отметить День Конституции пришло в два раза меньше народу. Все мероприятие продлилось не более получаса. Сторонники Михаила Касьянова в 49 регионах России вышли на информационные пикеты под единым лозунгом «Требуем не исправлять, а исполнять Конституцию». В Москве акции прошли у 4 центральных станций метро, рассказывает лидер Молодежного Народно-демократического союза Дмитрий Феоктистов.
Сегодня мы показываем нашим гражданам и объясняем им, что большинство позиций Конституции Российской Федерации не исполняются нам данной властью. Позиции как социальное государство, такие позиции, как свободные выборы, демократическое государство. В основном пикеты санкционированы властями. Мы столкнулись при этом с противодействием властей, которые не хотели их санкционировать.
Партия «Яблоко» провела свой митинг на Болотной площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Милиция внимательно приглядывалась к плакату с крылатой фразой «Мозги им надо поменять, а не Конституцию», сказанной Владимиром Путиным в адрес британских властей. Партия «Яблоко», воспользовавшаяся цитатой, организовала в центре Москвы акцию в защиту Конституции, участники которой нестройно, но страстно отстаивали неизменность российского основного закона.
Руки прочь от Конституции!
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин говорил, что резоны у защитников Конституции достаточно оправданы.
Мы выступаем против изменения основного закона нашей страны. Именно сегодня, в юбилейную дату 15 лет, мы опять об этом заявляем. Мы считаем неправильным путь к пожизненному правлению первых лиц в России.
По словам Сергея Митрохина, акция, организованная его соратниками в интернете, по сбору подписей против изменения Конституции, движется достаточно успешно.
Собрано за очень короткие сроки. 10 тысяч подписей уже на сегодняшний момент. К сожалению, маленькие письма президент не читает. Видимо, он считает, что люди, которые их посылают, тоже слишком маленькие.
Акция «Яблоко» была немноголюдной, человек 100. Но собравшиеся отмечали, что главное не количество людей, а их качество. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В нескольких городах акции, посвященные Дню Конституции, провело движение «Россия молодая». В вузах страны молодые люди раздавали тесты с вопросами о главном законе. Ответившие правильно на 10 вопросов получали брошюру и аудиокнигу «Конституция России».
О том, как отмечали 15-летие Российской Конституции, рассказывали мои коллеги Максим Ярошевский и Данила Гальперович. Читали ли вы Конституцию России? Этот непраздный вопрос наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева задавала жителям города.
Да, когда учился в институте, тогда читал. Основной герой – это человек нашего общества российского, в то время было советского, потому что это было в советские времена. О правах и обязанностях человека, я думаю, что она уже не соблюдается, потому что уже прошли те времена, когда закон был на стороне человека. Настолько сейчас интересы человека ущемлены в связи с тем, что сейчас вот этот вот экономический кризис, о том, что сейчас выгоняются люди с рабочих мест, в то время это было все защищено.
Ну, в общем-то, конечно, читал, потому что Конституция – это моей страны, я здесь живу. На сегодня не совсем согласен. Я считаю, что все пункты Конституции, которые написаны, реальные, они должны выполняться. И нами самими, и руководящими кругами. А это пока еще не все делается.
Нет, даже не видела в глаза его. Что-то не попался. Не знаю, вы знаете, ну, по-моему, у нас страна достаточно демократичная, поэтому чувствуется, что законы там нормальные. Я думаю, что выполняется. Я только единственное, что сам народ стал такой более недисциплинированный и криминальный. Все, вот это плохо. А так, закон, мне кажется, там все в порядке.
Значит, чтобы отвечал российский гражданин на такие вопросы, надо Конституцию ввести с первого класса, изучать законы, чтобы ученик закончил 10 классов, 11 там или сколько, был уже полноценным гражданином России и знал все законы. Вот тогда Россия еще поднимется. А так не.
Когда-то читала. Ну, насколько я понимаю, это наше правило поведения в обществе и как мы должны вообще себя вести. Конечно, это все должно быть для нас вроде бы. Но не выполняется, собственно говоря. Скорее всего, надо менять наш образ жизни. Меня устраивает Конституция, но не устраивает наша жизнь.
Конечно, считаю. Нравится. Мне Конституция нравится. Те законы, которые написаны в Конституции на сегодняшний день, выполняются полностью.
Читали когда-то в детстве. Ну, прав-то, в принципе-то, предостаточно, мне кажется, но есть и немножко отклонений. Ну, мы пенсионеры сейчас. Нам, чтобы все-таки немножко было больше обращено внимание на пенсионеров.
Нет, да, просто художественную читаю, а Конституцию не читаю. Какие пункты исполняются, какие нет. 50 на 50.
Ну, в общем-то, читали, конечно, но так, чтобы досконально что-то знать. Чтобы не соблюдается, наверное, нет, а вот отчасти, да. Справедливости побольше, наверное, я бы хотела, а бюрократизма поменьше. Мы понимаем, что время-то тяжелое, пока все установится, но, в общем, так, чтобы поменьше бюрократизма и справедливости.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Сегодня, в воскресенье 14 декабря в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича финалист Национальной литературной премии «Большая книга» прозаик Андрей Волос. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 14 декабря, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части воскресной программы «Свобода в полдень» жители Хабаровска выступают против замены бытовых счетчиков на энергопотребление. Вас ждет также исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема», «Моя неделя» и все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек блокированы сейчас милицией в автобусе в городе Химки. Это делегаты из Воронежа, Астрахани, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Петербурга, Курганской области, Бурятии, Иваново, Сахалина и других регионов. Формальный повод задержания – проверка документов. Об этом сообщила «Радио Свобода» по телефону делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова. В Москве и Петербурге сегодня оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит марши несогласных. В Петербурге накануне было совершено нападение на активиста Левого фронта Максима Малышева. Он избит. Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли сегодня участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли трое афганских полицейских, ранены 12 человек, в том числе мирные жители. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Греции минувшей ночью продолжились беспорядки, поводом для которых стала гибель подростка, застреленного полицейским неделю назад. Волнения не утихают с прошлой субботы. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Перевис Ачхерского района на границе с Южной Осетией. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. Впервые за ходом голосования следят наблюдатели из ООН и ОБСЕ. Присутствует также наблюдательная миссия СНГ. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл в Исламабад, где проведет переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Россия передала Никарагуа оборудование для больниц, полицейское и военное снаряжение на сумму около 200 тысяч долларов.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама». Финальный этап борьбы за золотые глобусы, забастовка геев не удалась, сюжеты Агаты Кристи на венской сцене. Эти истории в рубрике Софии Корниенко, «Корниенко. Новости светской жизни».
Утром в четверг целый ряд голливудских тяжеловесов, а также юная Майли Сайрус и горстка мультипликационных героев узнали, что они номинированы на премию Golden Globe или Золотой Глобус, в который вот уже много лет принято напряженно всматриваться, как в магический кристалл, надеясь рассмотреть среди номинированных актеров и картин будущих оскаровских лауреатов. 16-летняя Майли Сайрус проснулась в половине шестого утра от жалобных стонов, которые издавал ее мобильник, не в силах выдержать такой лавины смс-ок с поздравлениями по поводу номинации за лучшую песню к фильму. Сайрус написала вместе с композитором Джеффри Стилом и исполнила дуэтом с Джоном Траволтой песню «I Thought I Lost You» в анимационном фильме «Болт. Вольт». Сам мультик «Вольт» в категории «Лучшая анимационная лента», как ожидается, уступит «Кунг-фу панде» или трогательному «Валли». Последний уже завоевал титул лучшего мультфильма по оценке нью-йоркских кинокритиков, а Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса и вовсе назвала «Валли» фильмом года, присудив эту почетную награду анимационной, а не игровой ленте впервые за 33-летнюю историю премии.
Wally. Eva.
Среди игровых лент в качестве абсолютных фаворитов премии Golden Globe закрепились две картины. Любовная драма «The Curious Case of Benjamin Button» или «Любовный случай с Бенджамином Баттоном» по одноименному фантастическому рассказу Скотта Фицджеральда и политический триллер «Фрост Никсон». Оба завоевали по 5 номинаций в ключевых категориях, таких как «Лучшая драма», «Лучший режиссер» и «Лучший исполнитель главной роли». В забавном случае роль стареющего, наоборот, Баттона играет Брэд Питт. Среди его основных соперников, претендентов на «Глобус», Леонардо Ди Каприо за фильм «Revolutionary Road» в русском прокате «Дорога перемен», Шон Пен за роль борца за права гомосексуалистов, политика Харви Милка в картине «Милк», Фрэнк Лангелла за роль опального Ричарда Никсона в картине «Фрост Никсон» и, не удивляйтесь только, восставший из пепла Микки Рурк за фильм «The Wrestler» – «Борец». В целом, следует отметить, что по сравнению с прошлым разом, когда сезон церемоний за кинодостижения оказался изрядно подпорчен забастовками в Голливуде, и Golden Globe скукожилась до размеров простой пресс-конференции без участия кинознаменитостей, нынешняя церемония, запланированная на 11 января, обещает быть даже чересчур ослепительной от такого небывалого созвездия ярких имен.
Среди прекрасной половины номинантов больше всего волнуется Кейт Уинслет. 33-летняя Уинслет рискует завоевать титул самой неудачливой актрисы за всю историю Американской киноакадемии. Она была номинирована на премию Golden Globe уже 5 раз и один раз на премию Оскар, но еще ни разу ей не удалось победить. Возможно, удача улыбнется Уинслет на этот раз, ведь новый фильм «Дорога перемен» по культовому роману Ричарда Йейтса об Америке 50-х годов снял ее муж Сэм Мендес, а партнером по съемкам, как и на заре ее карьеры, вновь стал Леонардо Ди Каприо. Однако и на этот раз соперницы у бедняжки Кейт Уинслет достойные. Мэрил Стрип за фильм «Даут», «Сомнения», британка Кристин Скотт Томас за французскую мелодраму «Я люблю тебя так долго» и, разумеется, самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Анджелина Джоли за картину, которая в русском прокате называется «Подмена», что не совсем передает волшебный смысл английского названия. По-английски «changeling» — это вещь или ребенок, подброшенный взамен похищенного эльфами. У Кейт Уинслет, правда, есть еще одна запасная номинация за роль второго плана в фильме «The Reader» — «Чтец», где она, как всегда, предстала в неожиданном воплощении — женщины-охранника фашистского концлагеря. Среди мужчин за роль второго плана в фильме о Бэтмене «Темный рыцарь» посмертно номинирован австралийский актер Хит Леджер, погибший в январе этого года от передозировки снотворного. Фавориты в номинации за лучший иностранный фильм – «Комплекс Баадер-Майнхоф» про немецких террористов и «Гоморра» итальянца Маттео Гароне по книге Роберто Савиано о неаполитанской мафии «Каморра». Фильм уже получил высшую награду европейских кинокритиков. «Глобусы», которые, в отличие от «Оскаров», раздают светские хроникеры из Ассоциации иностранной прессы, уже не первый год вызывают много вопросов. Нужна ли эта премия вообще? Если по статистике 67% победивших на ней картин и так шестью неделями позже будут отмечены «Оскарами». Нужна ли эта премия, если она никак не уравновешивает несправедливых решений Американской киноакадемии? Например, в этом году, когда на политической арене во многих штатах одним из острейших вопросов стала проблема продолжающейся и в 21 веке дискриминации гомосексуалистов, важная картина о Харви Милке, которую нью-йоркские кинокритики назвали лучшим фильмом года, на глобусах загнана в угол с одной единственной номинацией и вряд ли победит, в то время как на оскаровской церемонии специальная гуманитарная премия будет присуждена комику Джерри Льюису, открытому гомофобу. Как подтверждает практика, иногда одинаково почетно бывает и получить, и проиграть глобус.
Новости светской жизни подготовила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Чем знаменательна неделя с 14 по 20 декабря, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Декабря 1908 года в Турции состоялось первое заседание представительского парламента. Июльская революция заставила султана Абдул-Хамида II пойти на уступки и восстановить конституцию. Лев Троцкий отозвался на это событие в газете «Киевская мысль». Сила турецкого офицерства и тайна его успеха не в гениальном организованном плане, не в дьявольской конспирации, а в активном сочувствии передовых классов. Все долго подавляющиеся социальные страсти выступят наружу именно теперь, когда парламент создал для них центр устремления.
15 декабря 1809 года в Париже в присутствии высших сановников империи и членов императорской семьи подписан протокол развода Наполеона с Жозефиной Багарне. Этот брак продлился 13 лет. «У политики нет сердца, есть только голова», — объяснил Наполеон. Император любил Жозефину, их развод диктовали политические соображения. Наполеону был необходим наследник, которого Жозефина так и не родила. Хотя супруги расстались, в первые дни Наполеон ежедневно писал бывшей жене нежные письма в Мальмезон, куда она удалилась. Вскоре Наполеон женился на австрийской принцессе Марии Луизе.
16 декабря 1946 года родился вокалист и клавишник группы «Абба» Бенни Андерсон.
17 декабря 1593 года состоялась встреча руководителя посольского приказа Ближней Думы Большого Дьяка Андрея Щелкалова с австрийским послом Варкачем. Подозрений у Ивана Грозного эта беседа не вызвала, однако вскоре всесильный дьяк оказался в опале. Современники не понимали причин падения царского любимца. Последние 15 лет царствования Грозного Щелкалов был главным царским советником по дипломатическим делам, хранителем большой государственной печати. При Борисе Годунове Щелкалов вновь достиг огромной власти. Он вошел в историю России как расчетливый политик, умелый администратор и неутомимый интриган. Иностранцы называли его хитрейшим скифом, который когда-либо жил на свете. А Борис Годунов говорил, Щелканову было бы прилично служить Александру Македонскому.
18 декабря 1876 года прошла первая в истории России политическая демонстрация с участием рабочих, студентов и интеллигенции. Организаторами были Вера Засулич, Сергей Степняк-Кравчинский, Софья Перовская, Вера Фигнер и другие лидеры народнической организации «Земля и воля». На площади перед Казанским собором в Санкт-Петербурге собралось около 400 человек, перед которыми выступил Георгий Плеханов. На демонстрации впервые было поднято красное знамя.
Девятнадцатого декабря 1938 года Гай Бёрджесс, член кембриджской пятерки, шпионивший в пользу СССР, сообщил в письме московскому руководству о своем первом задании в отделе Д британской секретной службы, где он работал внештатным сотрудником. Отдел изучал альтернативные способы ведения войны. Под руководством майора Лоуренса Гранда Бёрджесс занимался еврейским вопросом. В его задачу входило активизировать лорда Ротшильда в политическом отношении и прежде всего использовать его для раскола еврейского движения, создания оппозиции сионизму и доктору Вейсману. Талантливому, но неуравновешенному Бёрджессу московские руководители не позволяли внедряться в центральные отделы британской разведки, хотя такая возможность у него была. На советскую разведку Бёрджесс проработал 17 лет и в 1951 году бежал в Москву.
20 декабря 1658 года завершилась договором о перемирии длившаяся больше 20 месяцев русско-шведская война. По названию деревеньки Валиесари, близ Нарвы, договор назван Валиесарский. Русскую делегацию возглавлял Афанасий Ордын-Нащекин, талантливый дипломат, любимец царя Алексея Михайловича. Несколько эстлянских и лифлянских городов оставались на 3 года под властью России, восстанавливалась торговля России со Швецией, обе стороны освобождали пленных. Валиесарский договор считается большим успехом русской дипломатии.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. 12 часов 45 минут в Москве. В программе «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Во Владивостоке свыше 2000 человек приняли участие в акции протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. В Москве и Петербурге сегодня «Другая Россия» проводит марши несогласных. В Туркмении сегодня проходят парламентские выборы. Следующая сводка, более подробная сводка новостей в нашей программе минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в нашей программе рубрика «Ключевое слово». Вместе с ведущей Лилией Пальвели мы разберемся в происхождении и развитии главного слова уходящей недели.
Ключевое слово этой недели – «патриарх». В связи со смертью Алексея II оно в последние дни употреблялось чаще обычного. К примеру, в среду в новостном выпуске «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви.
С позиции несовременного языка исторической грамматики в слове «патриарх» можно выделить два корня. С первым все просто. Это «патер», то есть «отец». Такой корень встречается во многих словах. «Патрон» в значении «самый важный начальник», ну, просто «отец родной». «Патриархальный», «патриот», «патронатное воспитание», наконец. Второй же корень в «патриархе» – «арх». Сравним «монарх», «иерарх». А он-то как переводится? Об этом спросим Игоря Георгиевича Добродомова, завкафедры общего языкознания Московского педагогического университета.
Слово «патриарх» возникло в греческом языке. Соответствующее слово звучит «патер» в древнегреческом произношении. И правильно, оно означало «отец». А корень второй части «арх» в греческом языке обозначал «начало», «древний», «архаический». Тот же самый корень содержит. В приставке «архи» интересный, «архи» важный. «Архи» здесь обозначает старший, главный, очень, понимаете? В греческом языке слово «патриарх» имело значение «родоначальник». Тот, который начинал род в далеком прошлом, и начальник над родом. С возникновением христианства слово приобрело то значение, которое сейчас имеет в русском языке.
То есть глава церкви.
Не просто глава церкви, а глава автокефальной церкви. Первоначально патриарх был один, а потом в связи с дроблением церквей патриархов оказалось несколько.
При этом у слова «патриарх» есть другое, более широкое значение, не церковное. Так вот, Игорь Георгиевич, да. А какое значение раньше возникло, а какое позже?
Патриарх – это родоначальник, старейший в роду потом приобрело значение. И патриарх в церковном значении вторично. А вот что касается патриарх в какой-то области деятельности, в области науки, там, искусства, это, наверное, все-таки независимо от церковного значения возникло. Это чисто мирское понятие.
То есть расширение произошло не из-за переноса церковного значения на другие сферы, а параллельно?
Скорее всего, так. Хотя это нужно было бы специально исследовать по старинным текстам. Но так мне представляется, что это параллельно восходит вот к греческому слову со значением «родоначальник».
Ну да, не случайно, когда говорят «патриархальный», это означает не связь с церковью, а вот именно какую-то древность, которая восходит к каким-то отцам.
Правильно, но слово «патриархальный» в связи с тем, что оно содержит латинский суффикс прилагательного «аль», родилось уже в другом языке, в латинском. Ну, в латинском языке греческих элементов очень много.
Разъяснения Игоря Георгиевича Добродомова помогают самостоятельно разобраться с этимологией многих слов, о которых здесь и речи не было, от «падре» до «архангела». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Хабаровские энергетики требуют, чтобы горожане до Нового года заменили старые электросчетчики на новые, более точные. Причем оплачивать замену должны либо сами жильцы, либо мэрия. В непростой ситуации разбирался Алексей Минин.
Почему за наш счет должны мы, в принципе, за свой счет чьи-то решать чьи-то проблемы? А что я могу еще на это сказать? Ну, как бы возмущены, и не только я, многие, кто получил вот эти все эти бумаги.
Альбина Олейникова, как и многие хабаровчане, получила письмо от хабаровских энергетиков. Хабаровск Энергосбыт выставил довольно жесткие требования к Новому году сменить счетчики. Не просто оплатить работы, а именно заменить. Чуть ли не своими силами. Анастасия Петрович, пресс-служба Хабаровского энергосбыта.
Для того, чтобы произвести замену счетчика, сначала счетчик нужно приобрести в магазинах, которые торгуют электротоварами. После чего необходимо прийти в центр обслуживания клиентов и написать заявление.
После этого вам назначат день, когда энергокомпания пришлет специалиста для замены прибора. Но и это не все. Когда новый счетчик будет установлен, вы должны вызвать агента по сбыту, который опломбирует ваш прибор и возьмет его на учет. Ну а если вы решите не взваливать на себя эти хлопоты, Тогда, по словам начальника энергосбыта Светланы Грек, с нового года будете платить за свет больше, чем по счетчику.
Люди почему-то считают, что если прибор учета не будет заменен, то будут какие-то штрафные санкции. Конечно, нет. Постановлением предусмотрено законом, что просто меняется схема расчета.
Иными словами, платить придется по так называемому среднему потреблению. К примеру, если вы живете один в однокомнатной квартире общей площадью до 40 квадратов, платить придется за 117 киловатт в месяц. По тарифам нынешнего года это более 200 рублей. Сам же норматив рассчитывается в зависимости от того, сколько человек в какой квартире живет. К тому же с нового года норматив скорее всего вырастет, да и цена киловатта наверняка поднимется. Сейчас хабаровчане за него платят рубль 97 копеек. С чего же возник весь сыр-бор? Хабаровские энергетики посчитали, что как минимум 60% счетчиков в квартирах хабаровчан устарели и не отвечают требованиям госстандарта. В энергокомпании считают, что оплачивать смену счетчиков должен кто угодно, только не они. Если квартира приватизирована, платит ее хозяин. Если нет, то хабаровская мэрия. Однако справедливости ради стоит заметить, что эти самые стандарты сменились еще в 2001 году. Кроме того, ни в гражданском, ни в жилищном кодексе нет таких требований к хозяевам квартир, кто бы они ни были. Проще говоря, счетчики находятся на совести самих энергетиков. Правда, есть маленькая оговорка – если иное не установлено законом. Вот этим иным энергетики сочли правила реализации энергии на розничном рынке, которые были введены в пору реформирования РАО ЕС России. Правда, энергокомпания пообещала бесплатно поставить новые счетчики ветеранам войны, малоимущим и одиноким инвалидам. Остальные должны купить новый прибор минимум за 600 рублей, а его установка обойдется еще примерно во столько же. Такие, как Альбина Олейникова, не захотели выкладывать свои кровные. Вместо этого они начали писать в разные ведомства. Кое-кто дошел и до прокуратуры, которая не заставила себя долго ждать. Как сообщила помощник хабаровского прокурора Екатерина Адрианова, в ходе проверки выяснилась весьма интересная деталь. Оплата смены счетчиков уже была включена в тариф за свет, на что и было официально указано энергокомпании.
Оплата за смену таких счетчиков входит в тариф за электроэнергию. Это явилось одним из оснований для такого предостережения.
Иначе говоря, хабаровчане уже заплатили за смену приборов. Такой же позиции придерживаются Комитет по защите прав потребителей и Хабаровское управление Роспотребнадзора. Правда, от подробных комментариев там пока воздерживаются, ссылаясь на сложность проблемы. Однако, по мнению энергетиков, денег, включенных в тариф, не хватит на замену даже малой части счетчиков. Свое слово сказали и хабаровские краевые депутаты. Так, Иван Федоров обратил внимание на то, что в законе нет прямых требований к хозяевам жилья о смене счетчиков.
Компания по замене электрических счетчиков, которую начал Хабаровский энергосбыт, не учтены возможные социальные последствия. Однако законодательно не определено, кто обязан менять или устанавливать счетчики и оплачивать их замену. Собственник жилья или наниматель жилья, или еще там кто. Однозначно не определено. Об этом прокуратура говорит. Поэтому обязать собственников менять или устанавливать счетчики нельзя.
Энергетики же пока ни на официальный документ прокуратуры, ни на выступление депутатов не среагировали. Скорее всего, прокуратура подаст на энергетиков в суд. То же самое юристы предлагают делать и хабаровчанам.
При получении уведомления о замене электросчетчиков потребитель вправе обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию о его замене. В случае отказа от замены он имеет право обратиться в судебные органы.
Как вариант, можно сделать все так, как требует энергосбыт, а уже потом через суд требовать вернуть потраченные деньги. Для Радио Свобода из Хабаровска Алексей Минин.
О том, как прошла неделя у писателя-президента фонда Холокоста Аллы Гербер, мы узнаем от Вероники Баде.
Алла Ефремовна, как прошла у вас неделя?
Ну, она прошла довольно напряженно, как, собственно, и все предыдущие, потому что очень много самых разных событий, разных дел, но, может быть, самое главное событие, это была комиссия, одна из многочисленных комиссий, которая у нас бывает в общественной палате, член которой я являюсь. Но вот эта комиссия была очень важной, это круглый стол нашей культурной комиссии, и тема была очень наболевшая о психологическом влиянии телевидения на нашего телезрителя. И там были очень такие острые дебаты. В основном они развернулись по двум направлениям. Первое, какой ужасный канал «Дважды два», и как он разлагает, и черти что творится с нашим бедным, значит, зрителем, который после этого так уж возвращается, что непонятно, что с ним делать. А второе, и это было гораздо серьезнее, на мой взгляд, и я об этом говорила, это героизация прошлого, который сейчас просто телевидение как-то находится в таком состоянии эмоционального возбуждения по этому поводу, и то, что имя «Россия» там, и имя Сталина, и то, что часто очень передачи так или иначе связаны с этим именем. Это такой герой дня в разных самых ипостасях. Лично меня, как выступившей на этой комиссии, вот это направление нашего телевидения и одновременно очень много бессмысленных, глупых и оглупляющих зрителей передач, которые, на мой взгляд, гораздо страшнее такого мультипликационного фильма типа там «Южного парка», который ироничен, смешон и не просит смотреть детей его. Но вот, к сожалению, такое ханжество, оно для нас характерно. Даже собирались там, по-моему, писать какое-то письмо с требованием закрыть этот канал. Я в этом не участвовала.
Какие-то события, произошедшие в стране или в мире, затронули вас на этой неделе?
Я хотела еще сказать об одном событии, которое меня очень затронуло. Это 15 лет нашей фракции «Демвыбор России», фракции Егора Гайдара. Никто не отрицает, что это была лучшая фракция, во всяком случае, за все годы существования этой новой думы. Это была фракция очень интеллектуальная, очень работоспособная, где собралось немало интереснейших личностей. И когда вот час спустя 15 лет собрались, то, с одной стороны, было очень радостно всех видеть и горько, что это никогда уже больше не повторится. Что же касается событий такого международного значения, может быть, даже и мирового, то я думаю, что вот смерть патриарха Алексия II – это событие очень трагическое. Мне думается, что надо его осмыслить, потому что, что он был за человек, я много слышала от разных священников, которым я доверяю, что он человек был очень достойный, очень справедливый, благородный, достаточно либерально мыслящий. И вообще это была такая личность. Личность, которая умела слушать, слышать и говорить не просто слова, а слова продуманные и выстраданные. Мне кажется, это большая человеческая потеря.
С писателем-президентом фонда «Холокост» беседовала моя Алла Гербер, беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик, режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли Сталин остается сегодня вождем и отцом? В гостях у «Радио Свободы» Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Я же желаю вам всего самого доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне казалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».